Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
А в гостях у нас?
В гостях у нас актер, режиссер и сценарист Никита Высоцкий. Здравствуйте,
Никита.
Сейчас твиттер и смс-катчика.
Плюс 7-925-88-88-948. Это номер для ваших смс-сообщений. Вы можете задавать вопрос нашему гостю. Также через сайт говоритмосква.ру. Не забываем про твиттер, говорит МСК. Ну, вроде бы все, звонки по традиции мы не принимаем.
Да. Никита, вчера странное заявление сделал голливудский актер Бен Аффлек. Знаете такого?
Да, слышал.
Вот. Он сравнил своего героя с фильма «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости с Гамлетом. Неожиданное, потому что, ну, все, в общем, считают это заявление довольно неожиданным. Говорит, Бэтмен, по сути, американская версия Гамлета. Российской версии Гамлета вы бы сейчас кого назвали?
Российская версия Гамлета?
Да.
Ну, не знаю, очень неожиданный вопрос. Есть много людей, которые задумываются о вечном, вот как бы в текущем, да, ставят вечные вопросы вот в нашей современности. У кого это получается, не знаю, не берусь.
Не
и потом, что, опять же, что считать гамлетизмом, да, вот некое такое одиночество, да, принц, лишенный трона, который ищет какого-то выхода вот из ситуации, да. Так каждый скажет, я Гамлет, да.
А вы сами мне... Гамлет?
И я Гамлет, и мне не додали, да.
Как актер и режиссер, вы бы в России кому сейчас доверили играть Гамлета? Или лучше отца этого не
Ну, я видел, например, как играет... играет Миронов, Женя, Евгений Миронов вот, в спектакле
«Театр наций». «Театр наций».
И кроме того, что это там невероятно красивая и интересная работа, безусловно, он может. И он не первый раз это делает.
Был
«Штайна» спектакль, где он играл. И он замечательно это делает. Вообще он актер, наверное, из ныне действующих, наверное, ну, один из самых умелых. И дело не только, что знаменитые и востребованные, но именно...
В таланте?
Да, да, очень одаренный.
Вы внутренне никогда себя не ловили на том, что вы сравниваете, как играют...
С Высоцким?
Конечно.
Да. Ну да, во-первых, потому что это было очень мощное просто впечатление детства моего. Я видел не один раз этот спектакль. Когда я первый раз его увидел, когда мне было то ли 13, то ли 14 лет, и... отец меня ждал после спектакля, он, ну, просто он думал, что я выйду, а я как-то вышел вместе со всеми зрителями от «Таганки». Я был под таким впечатлением, я был просто сметен этим спектаклем, хотя я был мальчик начитанный, чем кончится, я знал. Вот, я шел до дома, жили мы на Беговой, вот можете себе представить, сколько... Да, а отец с мамой моей перезванивались, куда я пропал, что со мной случилось. И я продолжал переживать этот спектакль.
Когда вы шли, вы помните свои мысли? О чем вы думали тогда, когда вы...
Я думал о жизни, я думал о том, как все неправильно, и тем не менее это прекрасно. Я думал о том, что у меня великий отец. Я думал о том, что это грандиозный спектакль, и что больше всего на свете я хочу быть актером. Обо всем. О любви.
Вы сказали тогда отцу, что вы поняли, что он великий?
Ну, вы знаете, у меня был другой случай с ним, кстати, тоже после «Гамлета». Уже не первый раз я смотрел. И я тоже был под впечатлением, при том, что у нас были, ну, нормальные отношения. Я сел уже тогда, я уже знал, что он мне уже сказал, что ты не убегай. Вот, и я сел к нему в машину и что-то кхекал, мекал, и потом сказал что-то вроде того, что «Владимир Семенович, вы сегодня грандиозно играли». Вот примерно так.
Как он отреагировал?
Он как на сумасшедшего посмотрел. Вот, и, но он понимал, и это касается не только меня, он понимал, какое впечатление, какое воздействие он имеет на людей, в том числе и в «Гамлете». И он к этому своему дару, воздействию, он относился очень, очень серьезно. Это, он не хвастал этим, он не применял это вот как, где ни попадя, но он понимал, что сила его воздействия огромная. Это действительно, вот многие о нем вспоминают и говорят, вот он там вот это доброе дело сделал, а вот там он стадион собрал, а вот здесь он кому-то там, значит, плохому человеку, значит, там, в рыло дал. Вот, но вот про это могут вспомнить, вот эту силу воздействия, только очевидцы. В общем, даже с экрана это не передается, а вот личное какое-то, личное воздействие, да. Я помню, что я был у него на Матвеевской, это была квартира, которую он снимал довольно долго, и он мне пел, просто вот мы сидели вдвоем, он пел, я сидел напротив него, и он спел песню «Горизонт», и она была только написана. И что-то такое говорил, и вдруг я смотрю, он на меня странно смотрит, а я встать не могу. То есть, и он как бы, и он так что-то тоже в шутку, но это... Он знал это за собой, он знал, и что, и поэтому, как бы, другое дело, он умел это снимать, он тут же что-то смешное сказал, мы там поехали к нему какую-то музыку слушать, там что-то, он умел быть легким, но вот это воздействие, конечно, какое-то, ну, такое вот до обморока.
А вы плакали когда-нибудь на спектаклях, вот было такое или на концерте?
Знаете, я не в юности, я стеснялся, да и сейчас, наверное, если заплачешь где-нибудь там в кино, там стараешься, стараешься так от всех это скрыть, но как-то здоровый мужик сидит и плачет, да, вот, но я не помню, как я реагировал на спектакли «Гамлет» или, скажем, на «Вишневом саде», который тоже отец играл Лопахина, но я очень хорошо помню спектакль, мне иногда кажется, что я его помню до мизансцен.
Вам вот больше, кстати говоря, «Гамлет» в исполнении Владимира Семеновича нравился или «Лопахин»?
Нравился — не то слово, потому что тут проблема не в том, как он нравился.
Но есть у вас любимая роль?
Он мне нравился, он был крутой, он был жутко, жутко смешной иногда, он был... У него была замечательная машина, у него был, я не знаю, какой-то такой молодежный стиль, который тогда, конечно, ну, как бы, о котором, ну, там, подростки, наверное, мечтали, там, джинсы, какие-то куртки, у него пиджаков не было, какие-то майки, он такой, он был, ну, я не знаю, как сейчас бы сказали, я не знаю, клевый, крутой, классный.
20-летний пиджак, вот, мы же знаем про пиджак, что вы говорите,
да,
что не
было. Это пиджак был, но это дело далеких 50-х, 60-х, а у меня основные воспоминания, конечно, 70-е годы, о нем, когда у него, кроме...
Уже был «Мерседес».
У него было много чего, да. Вот, но когда он играл или когда он пел, это нельзя, вот я не могу это оценить словом «нравится», да. То есть это производило какое-то, ну, невероятное ощущение, вот, ну, воздействие. Я сидел на концерте у него, и я видел, как рядом он пел «Дорогую передачу». Вот у меня такое одно из острых воспоминаний детства. И человек рядом со мной, ну, я сидел на первых рядах, значит, был какой-то уважаемый человек, меня-то по блату посадили, а он как-то сам туда попал, вот, и он так падал вот так вот себе на колени, ну, просто вот почти лежал уже. И кричал: «Володя, подожди!» Как будто тот услышит. «Подожди, я не могу!» И весь зал, да, и он мгновенно после этого переключался на что-то серьезное. Это мы любим, вот люди, которые его помнят, любим это вспоминать, но поделиться этим невозможно, потому что, я говорю, ну, чуть-чуть это можно, наверное, увидеть в кино. Это можно увидеть, почувствовать, когда слушаешь голос его. Вот. Но передать это, вот, объяснить это очень сложно.
25 июля уже исполнится 35 лет со дня смерти Владимира Семеновича. Да. Много будет всяких мероприятий, посмотрела и в Волгограде, и в Екатеринбурге, в афише Центра музея Высоцкого в вашем. Угу. Эта дата тоже отмечена. Что вы готовите к этой дате?
Ну, вы знаете, тут будет действительно много, и всего не сосчитаешь, и пусть каждый анонсирует сам себя. Вместе вот с Таганским театром я разговаривал с Ирой Апексимовой. Мы будем участвовать в такой акции в саду «Эрмитаж». Она начнется 24-го вечером и как бы будет переходить в 25-е, да, в ночь. И там будут выступать и актеры обеих таганок, и наши друзья там. И потом сцена будет отдана просто вот любителям Высоцкого, им будет разрешено, позволено, доверено выходить, петь, читать его стихи. Такая будет акция.
Вы любите, вот, когда читают и поют стихи?
Когда Владимир хорошо поют или читают, люблю. Когда плохо — нет. Ну, тут,
а это... больше хорошо или плохо, вы слышали?
Нет, ну, хорошего всегда меньше, чем плохого, мы же знаем. Но я считаю, что это надо делать, если хочется, если искренне хочется. И я, ко мне часто вот обращаются, в том числе и там люди, скажем, известные, вот я рискну, вот я попробую, а можно ли? Мне в голову никогда не приходит никому сказать: ты знаешь, нет. Ну, кто я такой, да? Вот. Если человек хочет, если человек любит и делает это, ну, делает это искренне, пусть даже это проигрывает там, исполнению самого Высоцкого, пусть это в чем-то человек старается подражать и имитировать, и копировать его манеру, пусть это делается. Песни живут, пока их хочется петь.
Поэтому... А в музее что будет?
В музее будет и выставка открыта, мы всегда к этим датам, это традиционно у нас есть там зал для сменных экспозиций, и будут тоже и такие микроконцерты, просто у нас нет такой возможности собрать, знаете, как это, людей. Будет спектакль, мы восстановили спектакль «Райские яблоки» в прежнем составе, он уже 10 лет играется, он там был, там, не знаю, в Америке, в Австралии, в Европе, там, всю Россию, там, и все СНГ объездил. Но вот сейчас такая новая редакция, мы его переделываем, тоже мы его обязательно представим. Ну, у нас просто, ну, музей, он, я почему, мне всегда говорят, а вот ты скажи, объяви, вот, воспользуйся нашим эфиром, пусть люди придут. У нас маленький музей, и, скажем, вот, концерты, о которых я говорю, это там 130-140 человек. У меня когда-то, я когда-то на одной известной московской радиостанции анонсировал студенческий спектакль. У нас были, знаете, как это называется, такой фестиваль дипломных студенческих спектаклей всероссийский, да. Назывался «Эра милосердия». И я его анонсировал, очень большая, хорошая радиостанция, они мне разрешили, еще сказал, что вход бесплатный.
Ой-ой-ой, дальше пришлось вызывать, были сами не рады.
Пришлось вызывать милицию, потому что людей было, ну, много. Я так аккуратно. Но все равно я всегда приглашаю в музей, и не только в эти дни, с детьми, может быть, с людьми, которые приезжают из других городов, потому что, ну, и есть там что посмотреть, и есть кого послушать. У нас хорошие экскурсоводы. Вот, поэтому я рад, когда у нас аншлаг. Но переаншлаг просто мы можем не выдержать. Я больше всего боюсь...
Стены лопнут.
Знаете, есть такая акция в Москве, придуманная Капковым. Я тут услышал фамилию. Не тот ли это Капков, который у вас 4 часа сегодня будет что-то делать? Бывший нет, председатель нет. департамента.
Но тот у нас тоже часто бывает.
Да, он внятный, очень хороший, интересный руководитель и человек. Я его недостаточно знаю. Но вот у него он просто на какую-то невиданную высоту поднял ненавистный мне проект «Ночь в музее». Вот, потому что наш музей просто лопается. Когда у нас маленькие выставочные площади, а народ идет и идет, и как бы вроде как сами позвали. И я все время боюсь, что там раздают витрины или еще что-то. И даже где-то как-то сказал, что следующий этап после ночи в музеях это какая-нибудь...
Приборка в музеях.
Да, что-нибудь такое, ночь на кладбище, знаете. Мне кажется, что музей это место тихое, это место собранное, сосредоточенное. Наверное, надо поднимать интерес к музеям, рекламировать. И как рекламная акция, эта акция работает. Но как вот такая просветительская и научная, честно говоря, я никак не могу смириться. Хотя мы всегда участвуем, и я повторяю, достаточно энергично и бодро участвуем.
Слушайте, во время таких вот акций никто не пытается прихватить какой-нибудь экспонат в кармат?
Не, обязательно, обязательно. И обязательно найдутся люди, которые после закрытия будут ногами бить в дверь, потому что закрыли там, им кажется, несправедливо. Ну, как бы много народу, мало кислорода, знаете.
Слушайте, а вот если унесли что-нибудь, потом не возвращаются
совестливо? Нет, но как они могут унести? У нас есть смотрители, у нас есть сигнализация.
И прям вот никогда ничего не вынесли?
Был один раз, и слава богу, что это был не оригинал, а дубль. Сумели каким-то образом отвлечь и смотрителей. В общем, явно люди готовились и утащили. Это, ну, я повторяю, что это был дубликат, то есть в этом как бы такого горя не было, но факты такие были. Вообще, как бы вот, это, ну, такая как бы проблема вот для музеев, что некое такое уважение к музеям потеряно. Дело даже не в том, что человек хотел денег заработать, просто плохо лежало. Вот, не знаю, вот я помню себя, когда я там в юности, я много ходил в музеи, это было принято, и чтобы у меня просто рука туда протянулась, зачем угодно, но этого не может быть.
Знаете, мне однажды протянулось.
Протянулось?
Да,
ну,
в галерею Уффици.
Вы
во Флоренции? Нет, я просто не могла поверить, что это...
Сложила картину Микеланджело в карман.
Нет, я не могла поверить, что это написано, и мне прям очень захотелось потрогать, потому что было ощущение полное, что это ткань. Но дело не в этом. Новые экспонаты в музее часто появляются?
Ну, вы знаете, экспонаты не совсем точное слово. Ну, экспонат — это то, что экспонируется. Ну, мы называем это скромно единица хранения. Вот.
Ну, это как-то скучно и чиновничий язык.
Скучно, но, грубо говоря, мы берем на государственное хранение. Мы, бывает рукопись, бывает находится... Действительно, бывают находки достаточно интересные, в том числе, там, я не знаю, какие-то ранее неизвестные записи, какие-то фотографии, которых ранее никто не видел, которые для нас совершенно не обязательно экспонировать, их надо сохранить, потому что для музея, скажем, фотографии — это не просто там возможность ее где-то опубликовать, даже скорее невозможность опубликовать, а это документ, значит, человек там был, значит, он, мы к этому относимся немного по-другому, это не коллекция фотографий, это научно описанный фотофонд, да, такие вещи появляются.
С коллекционерами у вас...
Скверные отношения, как у любого музея. Коллекционеры бывают разные. Там бывают коллекционеры, которые там выставляют свои коллекции, они большого размера, но по сути они все равно коллекционеры. Коллекционеру самая важная страсть — это владеть, обладать. Вот. И ради этого дело не только в том, что они идут на какие-то там правонарушения и между собой, там, я не знаю, могут там разбираться при помощи там, каких-то там совершенно там незаконных способов, совершенно каких-то там непонятных людей, да, решать свои вопросы. Но просто это вот само желание коллекционера в первую очередь это иметь. А у музея главное желание сохранить и сделать доступным. То есть это взаимоисключающие эти самые. Коллекционеры меня не любят, потому что они все время хотят зайти в фонды, все откопировать там, все взять себе, хотя бы в компьютерном виде. А за это, там, я не знаю, сказать что-нибудь милостливое. Но отдать что-то свое... Я когда-то попытался собрать нескольких людей, которые вот вокруг Высоцкого. Я говорю, давайте подумаем. Вы действительно обладаете и информацией достаточно, в общем, ну, как бы уникальной. Там, потому что многие люди там за Высоцким, скажем, там следили и собирали там с самой юности что-то, да. Вот, я говорю, давайте подумаем. Ладно, что вы у меня хотите взять, а что вы могли бы дать? Ладно, не мне, там, вот музею, государству. Помолчали, потом дружно стали говорить, дай нам вот это, открой нам фонды, значит, а ну-ка покажи нам то, что ты сюда сдавал, там, ну, там, такое-то, там, мы знаем, что ты прячешь, но никто ничего не дал.
Вообще ничего не предложили, даже вот не намекнули,
У них другая логика, я знаю, что у них есть. Что вы думаете? Я не коллекционер, но я информацию обладаю.
Подделки предлагают?
Очень много. Очень много. И,
самое какая-нибудь глупая.
Самое не глупое, самое, допустим, меня поразил человек, причем он долго ходил, очень уважительно со мной говорил, и потом сказал, что он готов предложить шляпу, в которой Высоцкий играл, Жеглова, за $250,000 музею. Вот. И я говорю, просто вы подумайте, допустим, у меня были бы эти $250,000, да, и вот уже что бы я делал с этой шляпой? Единственное, я бы говорил бы, что я купил ее за 250 тысяч.
И ценник, да, с этими нулями.
Вот. Но нет, бывает просто там люди подделывают автографы, приносят, берут пластинку, затирают ее и пишут там «дорогому Васе», там «от Володи».
Это же легко проверяется.
Ну, у нас существует экспертиза, конечно, мы смотрим. И потом, далеко не все необходимо музею хранить. Есть... В интернете много подделок, потому что было несколько случаев, когда люди покупали. Ну и, соответственно, сейчас все эти возможности с копировальной техникой там и так дальше, то есть они все есть. И так же, как и на принтерах там 5000-ные купюры печатают, то так же, в общем, и не только Высоцкого подделывают. Но в этом смысле, я думаю, что у нас в музее подделок практически нет, потому что у нас есть люди, которые могут... Это про контроль.
У нас еще, знаете, какой есть вопрос? Вот что с улицей Высоцкого? Мы знаем, что в конце мая, много просто говорили об улице, и в конце мая верхние и нижние таганские тупики все-таки были переименованы. Там уже появились таблички, не видели?
Не Или были переименованы, так? Было Нет, принято да? решение комиссии.
Комиссии,
вот,
да.
То есть сейчас дело это сложное, бюрократическое, как бы разданы поручения тем, кто будет менять таблички, тем, кто будет, вносить это во всякие необходимые там бумаги, городские документы и так дальше. Я надеюсь, что, может быть, даже кому-то будет дано поручение благоустроить вот эту вновь названную улицу.
Ну, по крайней мере,
вот
такие разговоры про благоустройство.
И список какой-то уже, там,
да,
ее уже
и, может быть, даже посоветуются с нами там и спросят, а что вам нужно, кто знает, пока никто не приходил. Вот, но это должно произойти, я думаю, что реально это должно, ну, по времени, я слышал, во всяком случае, от людей, которые опытные, это по времени, это не будет приурочено к 25 июля, это будет где-то осенью. Вот. Другое дело, что вообще это такое решение, оно то, что называется общественность, не то, что всколыхнуло, но очень много было реакций, в том числе, скажем, реакции там очень уважаемого мной там Александра Минкина, который как бы, ну, сформулировал вот это такое некое недовольство именно тем, что это улица, что... И там много
проблем.
Какая проблема
с этой улицей? С марксистской, ладно, понятно, потому что, правда, надо...
Во-первых, первое, что это тупики. И как бы, что вот тупик именем Высоцкого нехорошо. Значит, второе, что это исторически сложившееся название, причем не революционное название, там, да, там, имени Карла Маркса или там вот марксистское, mm-hmm. да, а как бы историческое московское название вот этих двух тупиков. Потом, что маленькое. Mm-hmm. Маленькое, потому что когда-то один из депутатов, там, когда отцу исполнялось 75 лет, ну, понятно, предлагал переименовать Ленинский проспект в проспект Высоцкого. Ну, то большой проспект, да. А здесь совсем такая небольшая, незаметная. Меня, вот, ну, как бы, я, ну, мне трудно вообще говорить, потому что у меня была какая-то своя мысль, своя идея, и не только она была моя, многие вокруг этой идеи объединялись, и мы писали. И ведь это, в общем, эта история, это 35 лет уже, столько же, сколько отца нету, столько говорят о том, что надо назвать улицу его именем.
Ну, конечно,
если вот. И для меня самое главное, что даже не то, что вот какая, что это произошло, что это состоялось. Наверное, это в этом есть и уважение к нему, и память о нем. То, что маленькое, ну, маленькое. То, что тупик, а не улица. Ну, во-первых, наверное, назовут все-таки не тупик Высоцкого, а улицы. То, что это историческое название, ну, вот здесь, наверное, да, действительно, это не только переход закона, а какой-то, ну, уж столько всего переименовано в Москве, и уж как бы здесь вот за чистоту бороться, потому что, конечно, Таганка, безусловно, это Таганка и Высоцкий, это как-то, ну, они, мы говорим, да, одно подразумеваем, там, говорим Таганка, подразумеваем Высоцкий, ну, это так, вот, так что в этом, я думаю, что это случилось, кто-то этому рад, кто-то говорит, не надо, но это случилось,
но
и я с уважением
рады?
Отношусь к этому. Нельзя сказать, что рад, я, вы понимаете, я 50, скоро один год живу вот на этой улице, понимаете, на улице Высоцкого, у меня без всякой таблички такая фамилия в паспорте там, да, и мне от этого, ну, прямо скажем, ну, в моей жизни ничего не поменяется. Другое дело, я думаю, это вообще не лучшая такая традиция наша переименовывать, там ты вот езжай по Лобяна, вот к нам сюда, значит, поверни, и там также будет, там пройдешь по Высоцкому, там, ну, наверное, это, в этом есть, ну, и какие-то вещи смешные, и какие-то вещи, там, которые для нас очень дороги, и очень многих людей, имени которых, или событий, имени которых, ну, даны нашим улицам, мы вообще знать не знаем. Вот, поэтому, в общем, тут много можно говорить, но я считаю, что это произошло, что, коль скоро такая традиция переименования улиц существует, Высоцкий, безусловно, этого достоин, это произошло, и я то, что называется, не поддерживаю, не солидаризируюсь, я это принимаю как должное, и пусть так будет.
О других объектах, которые тоже носят уже имя Высоцкого, мы поговорим новостей. Уже после новостей.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева. В гостях у нас актер, режиссер, сценарист Никита Высоцкий. Здравствуйте, Никита, еще раз.
Здравствуйте,
для тех, кто вдруг нас не слышал.
И, друзья, пишем смс плюс 7-925-88-88-948. Задавайте вопросы нашему гостю. Говоритмосква.ру наш сайт. Там есть специальная вкладочка. И, ну, говорит и Москва. Твиттер.
Да, не забываем про Твиттер. До новостей мы поговорили немножечко об улице Высоцкого. И знаете что, я вчера, когда мы готовились к этой программе, полезла в Яндекс выяснить, что там с улицы Высоцкого, как он отображается или нет.
Так Google вот, карты вроде.
Нет, Яндекс карты, да. Яндекс карты пишут, что это улица Высоцкого, но на самой карте это все еще тупики.
Нет, тупики пока просто само, ну, вот, само событие, оно должно произойти. Решение принято, но его надо подготовить. Это как вот там, я не знаю, дом заложен, теперь надо построить.
Вы как-то будете это отмечать?
В смысле, выпью ли за
это? Нет, скорее, будут ли какие-то мероприятия?
Ну, во-первых, мы находимся по адресу Нижний Таганский, тупик, дом 3. То есть, соответственно, мы будем жить на улице Высоцкого. Да? Вот, я имею в виду музей.
Понятно.
Наш, да, центр музея Высоцкого. Вот, и уж, конечно, ну, посмотрим, как, я не знаю. Опять же, это дело городское, это дело не просто не мое личное, не дело музея, это дело города и его жителей. И мы всего лишь, как бы, в этом смысле рядовые участники.
А когда памятники собираются переносить в какое-то там место? Ну, вот после заговорили, что власти Москвы заявили, что памятник Высоцкому надо перенести от театра на Таганке на улицу уже.
Ну, вы знаете, дело в том, что памятник Высоцкому на самом деле стоит на Петровке, а то, что стоит в театре на Таганке, скульптура того же скульптора, замечательного скульптора Распопова, она стоит в таком дворике театра на Таганке, вот на Губенковской половине. Вот, действительно, работа очень хорошая, да, и это, ну, я думаю, что это, опять же, тоже решение такое, ну, так уж до кучи, мне кажется, стоит у нас, стоит там, ну, будет хотеться, ну, не знаю, просто вообще вот так вот. Вот, ну, вот бывает, да, всех охватывает административный восторг, а давай сделаем так, а давай эдак, и мы все, вот не хотелось бы. Вот, потому что, ну, просто памятнику, тем более уже состоявшейся работе, которая много лет находится вот во дворике Таганки, вот, перенести ее вот до кучи, вот у нас на улице Высоцкого еще и памятник, музей Высоцкого, пусть будет памятник Высоцкого, а давайте еще там, я не знаю, пусть Никиту Высоцкому там квартиру дадим, понимаете?
А давайте дадим!
Главное, что никто не против.
Да, да, вот, там ни одного жилого дома, к сожалению, а так бы, конечно, да. Вот, но, то есть, ну, до кучи делать не надо, выбрать место для памятника. Вообще, самое, мне кажется, вот, сложная вот проблема, много памятников в последнее время устанавливается и достаточно решительно, да, меняется в этом смысле облик Москвы. Какие-то сносят, какие-то ставят. Очень много неудач именно с точки зрения не вписывается в Москву.
Князя Владимира на Воробьеву гору не поставят.
На Воробьеву гору не поставят, куда-нибудь да поставят.
А вот на Лубянку хотят поставить. Там, где Дзержинский стоял.
Ну, знаете, опять же...
А Дзержинского они хотят опять туда вернуть.
Истинно конкретно. Как бы, ведь памятник Дзержинскому, это на площади тогдашней Дзержинского, это было красиво, это было гармонично, это было с точки зрения, ну, я не знаю, с точки зрения вот архитектуры, с точки зрения лица города, это было идеально. Это, ну, я не знаю, там, ну, лучше я такого не видел, но также там не хуже, чем там, я не знаю, памятники питерские там царям нашим и так далее. Просто здорово сделано. Вот, и если удастся сделать что-то на этом месте или где-то рядом, или еще, которое памятник, работу, скульптуру, я не знаю, композицию, которая будет настолько... Это был вот то, что памятник Дзержинскому с точки зрения, вот я повторяю, не идеологической, а с точки зрения вот композиции, это было просто, это было идеально. Если сделают так же, да кто же говорит, так я боюсь, что сделают не так же. Сделают хуже, и кроме политики, кроме того, что вместо Дзержинского Владимир, ха-ха-ха, или наоборот, ай-яй-яй, или давай сюда и Дзержинского, или давай их обоих куда-нибудь там, я не знаю, на станцию метро Дзержинского, или еще куда-нибудь, вот, кроме этого ничего не будет, надо сделать хорошо, я не видел проекта, и не видел проекта на Ленинских горах, на Воробьевых горах. Вот, поэтому истинно конкретно, сделайте хорошо. Вот памятник Дзержинскому, это было хорошо, без дураков.
Насчет того, что много памятников, много и всяческих переименований тоже, о которых мы говорили. Вот в России много что носит имя Владимира Семеновича, и есть в Екатеринбурге, например, целый небоскреб. Да. Его, кстати, как выяснилось вчера в новостях, его покажут в ролике рекламном о Екатеринбурге, приуроченном к жеребьевке чемпионата мира по футболу. Там ролик что-то за 2 недели должны снять, и вот там будет тоже...
За много-много денег.
Да, ну,
не знаю насчет денег. Я знаю человека, который это сделал. Который построил этот дом, дал ему такое имя. Это мой товарищ Андрей Гавриловский. И он Высоцкого любит. И мы в этом доме, вот, который вы сейчас вспомнили, мы, скажем, презентовали, была премьера, презентация картина «Спасибо, что живой», да, вот прямо вот в этом небоскребе мы ее анонсировали, и был первый показ в Екатеринбурге, как бы вот посреди России, да, на границе между Европой и Азией, и хорошая идея, у нее тоже были какие-то противники, и мне кажется, что хорошо, мы помогли ему сделать там музей, и люди туда идут, сотни людей в день идут в этот музей.
Раз вы сами заговорили.
Так что это хорошее культурное место, помимо того, что это бизнес-центр.
Раз вы сами заговорили о фильме, конечно же, мы о нем спросим. Угу. Много с кем рассорила вас эта картина?
Ну, как вам сказать? Тоже были среди близких отцу людей люди, которые очень резко
отреагировали.
Я бы не сказал, что они изменили ко мне отношения. Там, например, там Станислав Сергеевич Говорухин публично назвал это, значит...
Безнравственным.
Нет, он просто, когда ему, он сказал, его спросили, причем эту программу делал в том числе и я, а фильма еще не было, и он не мог его видеть. И он сказал, ему говорят, пойдете смотреть? Он говорит, да нет. И он говорит, почему? Ты говорит, да дерьмо.
Слушайте, но в 2006
году... Но опять же, я думаю, что это его мнение, он имеет на него право, даже вот на такое, да, потому что он Говорухин, потому что он сделал вертикали «Место встречи». И потом самое главное, что он как бы, я думаю, что ко мне он не изменился. То есть как относился, в общем, так и относится.
Вопрос.
Так что в этом смысле ни я с ним, ни он со мной не рассорились.
В 2006 году вы говорили, что фильм о Высоцком, художественный фильм, может снимать только Говорухин.
Да, говорил.
В 2011 фильм по вашему сценарию снимает Петр Буслов.
Да.
Говорухин отказался изначально или ему не предлагали?
Опять же, к Говорухину вопрос, а не ко мне. Безусловно, тогда, когда я это сказал, это было после того, как он мне неожиданно позвонил, Станислав Сергеевич, и сказал, что я хочу это сделать. И тогда это была реакция на это. Потому что, безусловно, если бы он хотел это сделать, я не знаю, там, если бы я ему для чего-то был нужен, там, я не знаю, носить пиво на площадку, я бы пошел и помогал, безусловно. Я считаю, что это было бы правильно. По каким причинам он не сделал, я не знаю. Сценарий, который вот начал писать я говорил, покажите. И вообще мне казалось, что правильным было бы, чтобы это снимали отцовские товарищи. Там, и мы разговаривали с Метой, с Александром Наумовичем, и он и консультировал, и помогал в работе над сценарием, но не стал снимать. Хотя уже, в общем, речь
шла об
этом.
Потому что они боятся сами, что получится.
Не думаю. Станислав Сергеевич кого-то когда-то боялся.
Кого-то когда-то боялся, а именно, что вот, не получится передать, и что получится вот не очень.
То, что у него не было сценария, да. Было желание сделать картину, он мне позвонил, говорит, Никита, я созрел, я хочу это сделать. Давай встретимся. Но дальше этого не пошло. Вот. У сценария у него не было. А мы начали с другого. Мы сначала сделали сценарий. И потом его предлагали. Его предлагали ли именно какую-то редакцию вот моего сценария Говорухину? Я не предлагал, я не знаю. Может быть, и предлагали, почему нет. Но было принято решение, что это должна быть сегодняшняя картина, что это в этом не должно быть ретро, это должна быть сегодняшняя картина для сегодняшних молодых людей. Я считаю, что Петя Буслов сделал хорошее кино и сделал так, что эта картина, не он один, но поскольку он руководил творческим процессом, да, он как режиссер, вот, но он сделал, что эта картина была... и успешной, а не прошла, знаете, там 15 копий неизвестно где. И
удалось
сделал,
отбить в прокате.
И дал ей какую-то сегодняшнюю такую энергию хорошую. И отбить, вы знаете, я к деньгам не был допущен. И, может, и правильно, там были люди, которые этим занимались. Я как бы отвечал вот за творческую группу. Да? Mm-hmm. То есть я был один из продюсеров. Мне приятно, что там я рядом с Максимовым, там, с Поповым, с Эрнстом, я вроде тоже продюсер, но, конечно, в полном смысле я не продюсер, я такой был так можно сказать, куратор, что ли, и сценарист. Вот, и какой-то момент я понял, что я Пете просто мешаю откровенно. И...
То есть ему не надо на площадку было пиво носить?
Ему... не знаю, может быть, я действительно зря не принес. Вот. Ему режиссер, вот это вообще, вот то, что на площадке есть кто-то главнее, чем режиссер, это очень мало кто из режиссеров может с этим это терпеть. И я, наверное, себя временами там по отношению к Пете просто меня заносило, потому что для меня это не кино, а часть жизни моей. Вот. И, наверное, я ему мешал. Но думаю, что в какие-то моменты и ему, и кому-то из актеров, и там, я не знаю... И там даже оператору, с которым уж совсем там не складывались отношения. Но тем не менее, да, оператор классный, Гринякин. Ну, просто они все моложе меня, они почти все как мои сыновья. Вот. И думаю, что и плюс от меня тоже был.
Слушайте, Марина Влади, она ведь тоже картину...
Может быть, и не смотрела,
не то, чтобы...
но...
Нет, почему? Посмотрела, обругала.
Обругала,
но, тем не менее...
Вы не думаете, что это была такая своеобразная месть за ваш отзыв на ее книгу?
Нет. Я думаю, абсолютно искренне. Во-первых, и я был искренен, когда отзывался о ее книге. И думаю, что она абсолютно искренне не приняла эту картину. Но опять же, вот что...
У каждого свой Высоцкий.
Марина имела право не разрешить использование песен отца. Имела право. Имела право не разрешить, чтобы героя звали Владимир Высоцкий, просто как его вдова. Вот. И она разрешила. То есть она дала возможность этому состояться, хотя могла... Это само, потом
а
она
все
имела,
права на песню
не
Высоцкого
все, но в том числе, то есть это называется солидарное право, когда и она тоже там. Вот, и без согласия одного из наследников этого бы не было, или это было бы совсем в другом виде. Тем не менее, я ей за это благодарен. Думаю, не только я, а все люди, кто... А отбили, не отбили картину, мне кажется, что она выполнила одну из основных своих задач. Она вот новому поколению, которое не просто родилось там после смерти Высоцкого, а для которых Высоцкий — это что-то, что любил мой дедушка, да? Она их заинтересовала. Интернет разрывался от вопросов по Высоцкому, когда пошла эта картина. Сайт этой картины, в котором мы вложили очень много информации, связанной с Высоцким, в том числе и песен его, и информации о нем, он был какой-то невероятный по посещаемости. Скажем, Баста сделали клип с... Вася вот сделал клип на... «Я когда-то умру», «Райские яблоки», там было заходов за несколько недель, по-моему, 5 миллионов. И вот этот вот эффект, что как бы Высоцкий не просто находится в информационном поле, особенно вот для людей моего возраста и старше, а что он вдруг стал современником вот поколения моих детей и младше, это было надо сделать, это, и мы это сделали. И вот против этого, кому нравится, кому не нравится,
уже их
но это было сделано. А вообще я считаю, что кино хорошее, и именно как кино. Маринин сын Петя, я его не видел со дня похорон отца моего. И я был очень взволнован тем, что он сюда приехал. Мы показали ему эту картину. И я видел, что он ее не просто там принял, а он был знаком хорошо с отцом, у них были прекрасные отношения. Вот, и он был в курсе и проблем его, и понимал уровень его одаренности. Они прекрасно, все дети Маринина говорят по-русски. Вот, ну, прекрасно, может быть, я перебираю, но они могли общаться вполне. То есть он нормально говорит, и я с ним мог общаться с Петей. И он картину принял. Поэтому тут, опять же, сколько людей, столько мнений. Мы вышли к публике, публика имеет право на кидание тухлыми помидорами. И большинство этих помидоров прилетело в меня. Но ничего, как бы утерся, и дальше буду работать. И не жалею, в общем, о том, что мы эту работу...
Дальше будете работать. Над чем еще будете работать?
Над тем, над чем работается.
Вот у вас
будет... Вы имеете в виду, будет ли продолжение Высоцкого? Нет, не будет. А так я работаю в музее Высоцкого. Уверяю вас, мне из-за музея достается.
Вот и вы говорили много раз, что вот еще чуть-чуть уже уйдете из музея, может быть, будете сниматься опять и побольше.
Да, понимаете, да, надо было... Может, я пропустил момент, когда надо было уходить.
Это же механизм вот. Запущен. Там
теперь дело не в этом. Не знаю, трудно сказать, у меня нет решения. Я, все уже смеются, там и близкие, там и работники мои говорят: Никит, ты все время нас пугаешь, нам уже и не страшно, и не смешно. Иди там, я не знаю, где-нибудь в другом месте скажи. Не знаю, не уйдешь, потому что это процесс, потому что это надо спрыгивать все равно с поезда. Поезд едет, это не то, что он остановился и пора выходить. Вот. И в этом, как бы, там много людей, которые со мной связаны. Там много проектов, которые, ну, мне кажется, и не только мне, там не осуществятся, если я уйду. Или я все равно в них буду участвовать.
Но, да, смысл зачем уходить?
Да, зачем тогда уходить? Вот. И дело не в том, что нет преемника. Там мне кто-то спросил, готовите вы себе преемника? Ну, как, вот. Нет, не готовлю. И вполне возможно, он есть. Просто я его не знаю. И как оно будет, не буду загадывать. Сейчас у меня, ну, я очень с таким интересом, в общем, старательно преподаю. И у меня свой курс театральной режиссуры. И сейчас там на курсе, где я преподавал, сделал спектакль дипломный. Из этого, на базе этого курса вот начинает создаваться театр профессиональный. И, наверное, вроде как есть очередной повод уйти из музея.
То есть вы по актерской именно работе вы не скучаете?
Вы знаете, да, конечно, дело не в том, понимаете, по актерской работе что скучать? Когда она есть, ты ее работаешь, когда ее нет, что по ней скучать? Что вот как вот, когда вот мы, актеры, сидим где-нибудь в ресторане.
Работа — это работа. Последний фильм с вами 2014 год вышел, правильно? В этом году были предложения?
Ну, во-первых, там я как-то так не засекаю. Да? Нет, я очень мало снимаюсь, и, во-первых, не так прям часто предлагают, а... Вот я надеюсь, что в новом телевизионном сезоне выйдет работа, в которой я снимался, и в которой я был со-режиссером вместе с Ильей Лебедевым. Сделали картину, ну, такую телевизионную, 8 серий, называется «Безопасность». Вот. И я там играл, сам себя снял, был сам собой очень доволен. Вот. Нет, я иногда прошел вот этот вот момент, когда мне казалось, что вот я могу снова заактерствовать. Это останется хобби.
Вы вот в самом начале программы сказали, что когда вы посмотрели «Гамлет», вы поняли, что вы стали, хотите стать актером. Вы именно тогда, вот вы в 13 лет это поняли, или уже после смерти отца?
Все актерские дети хотят стать актерами.
Да ладно.
Почти те, которые не идут, вот, ну, бывает наоборот, там, никогда ни за что, ни под каким видом. Вот я вел себя так, пока отец был жив, и он меня спрашивал, там, незадолго перед смертью, он говорит, а кто, вот, чем ты хочешь заниматься, давай, пока я могу, там, я помогу. И я говорю, да ладно, пап, я в баскетбол играю, я вот там, меня в любой институт возьмут за баскетбол. Вот, и что, не волнуйся там. Он говорит, актером не хочешь быть? И я ему говорю, нет, да ты что, никогда, да никогда. И он так на меня посмотрел, он говорит, а почему, говоришь, кто тебя обидел, кто-то, ты чего? Вот, и, но я хотел.
Когда поступали
в школу? Если бы отец был жив, я бы точно не пошел в актеры. Но вот за эти два года, после его смерти, я очень сильно изменился. Я понял, что это единственное, что я по-настоящему хочу и что я люблю.
Вы когда поступали в школу-студию МХАТ, вы что читали, помните?
Я поступал не только в школу-студию МХАТ, а по кругу, как все поступали. И читал Булгакова, Пастернака.
Басню
Крылова какая. Что еще можно? Вот. И басню читал ужасно. И... Я первый год, я проходил, в общем, ну, я был, ну, не то, что прям только блатной.
А вы под своей фамилией были?
В другие институты ходил, пока не приносишь паспорт и документы, там можно записываться было безо всего. То есть, хотя говорят, там, носите паспорт на прослушивание, но говорили, ой-ой-ой, забыл. И я ходил как бы вот под маминой фамилией. Вот, но... Во-первых, узнавали. Во ВГИКе, скажем, я отчитал, меня пропустили, потом ко мне подошли, и там, скажем, мы правильно поняли, вы, да, я был разоблачен, вот, но тут, как сказать, ну, меня, когда вот я первый год поступал, и ко мне, у меня были проблемы с дикцией, я, пардон, картавил, как Ваня Охлобыстин. Но считал, что это только шарму мне придает.
Ну, Охлобыстин уже придает.
Да, ко мне подошла там женщина одна замечательная, ну, речевичка, и сказала, Никит, ну, ты же понимаешь, что ты был бы... Ты бы вообще бы ничего не сказал. Ты бы вообще говорить ничего не мог. Там у тебя не было бы, там, у тебя было бы три ноги. Там, мы тебя взяли бы, потому что ты Володин сын. Но, говорит, тебе не стыдно? Вот. И я больше не пошел никуда. И я занимался с логопедом. ходил с детьми маленькими на стульчиках, сидел. В основном к логопеду ходят 4-5 лет дети.
Ой, прекрасно.
Вот, и я это самое, весь конвейер, на котором я работал, мне в какой-то момент логопед сказала, что говори только вот так, как я тебя научила. А я говорил «рррррр» и говорю «здравствуйте». И весь конвейер, вот, на котором я там трудился, собирал пылесосы, да, и я входил, они все говорят: «Здравствуй, Никита!» хором на меня. Но, тем не менее, пришел, и уже на следующий год я, ну так, для понта, для какого-то внутреннего такого убеждения, я читал репертуар, как бы, ну, немного другой, но я ходил и в Щепкинское училище, и в ГИТИС, и в ЩУКу, во ВГИК уже не ходил.
Что вот, это? Постыдили после того, и больше не пошли?
Да, не. Но я знал, что я буду поступать, но только в школу-студию. Со второго раза, ну, там, и тоже говорят, что Ефремов, значит, он пришел на конкурс, и Олег Николаевич, я у него учился, вот, и он тоже сказал, ну, что вот...
Пришел?
Нет, ну... Ну, он не похож на Володю. Зачем мы его берем?
Слушайте, а вашим
детям... Ну, потом уже... у меня, в общем, счастливо все складывалось и в институте, я считаю, что и в профессии, в общем, ну, не нагадил ничего, не напортил.
Вашим детям спустя вот столько лет фамилия как-то помогает?
Не знаю. Я думаю, что они понимают, в какой семье они живут и какую фамилию носят. Нет, не думаю, что вот как-то... А что значит помогает?
Не знаю, вот где-то что-то...
Что их возьмут, они в актеры не пошли.
Столик лучше в ресторане, может быть, предложат.
Если есть деньги, так в любом ресторане можно столик взять. Им пока надо как бы поработать, чтобы по ресторанам ходить. Хотя, в общем, они уже взрослые. Нет, думаю, что они, во-первых, этим не пользуются, и они достаточно такие внятные личности, мне кажется. Мне именно, вот как сказать, я им бы не желал, вот, чтобы грузит. Они попали, да, в такое положение, в какое попал я, потому что, в общем, это, ну, это не только плюсы, скорее совсем не плюсы. Вот такое дополнительное внимание, дополнительный интерес к тебе, который как бы не с тобой связан.
Но вопрос
вот. Нет,
может...
я думаю, что им это не мешает.
Женский абсолютно. Давайте. Вопрос. Вам, как сыну, не обидно, что когда говорят Высоцкий, говорят Марину Влади, и особо никто не помнит о вашей маме Людмиле Абрамовой, которая тоже, в общем, актриса?
Ну, вы знаете, мы не публичные люди. То есть вот меня вот там часто вот зовут в связи с какими-то датами отцовскими куда-то. Но мы... У меня, скажем, гонорары не зависят от того, там, узнают меня на улице или нет. Поэтому, в общем, ну, как бы вот это общественное мнение, да, оно не то, что плевать и забыть. Ну, то, что ну, у нас есть какие-то наши отношения. Мы знаем, как оно было. И с Мариной, и там с моей мамой. Он мой отец, он там 7 лет прожил с моей матерью. Кстати, 7 лет, в которые он из никому неизвестного, безработного, проблемного молодого артиста вот, превратился в того Высоцкого, которого вот, мы знаем, как бы, вот, которого мы помним. Вот, так что нам достаточно того, что мы знаем друг про друга. А потом никакой, ну вот это точно, вот никакой как бы вот толкания возле гроба, кто ближе к Высоцкому, среди его близких, среди его родни, и нас ли, Марина ли, там, я не знаю, среди близких его друзей никогда не было. Как-то Бог миловал.
Никита, к сожалению, время наше подходит к концу, и у нас рубрика есть традиционные 5 вопросов, 5 коротких по Давай. Возможности ответов. Первый из них, что вы скрыли когда-то от мамы?
Воровство я украл.
Так, что
деньги.
Вы сперли?
Деньги.
На что потратили?
На игрушку. И когда понял, что игрушка — это улика, выкинул ее. Я помню, как мама рыдала, потому что я еще считать не умела, судя по всему, взял очень много.
Ой-ой. С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить любимому человеку?
Не понял.
С какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку?
Невозможно.
Любая блондинка, я не знаю, может быть, это та же Мэрилин Монро. Может быть.
А, вот как из знаменитых.
Да, да.
Ну, а может быть, и не знаменитых.
Из знаменитых. Нет, Мэрилин Монро не мой типаж. Но я есть, наверное, вот та блондинка, с которой я бы, наверное, не то что изменил бы любимому человеку, но она мне нравится. Есть такая.
И не скажете, кто?
Нет.
Ну ладно, самая большая ошибка в жизни.
Самая большая. большая ошибка в жизни. О, как.
Угу.
Не и знаю, мне кажется, вот это вот... ну, их много, но вот моя главная ошибка, что я... мне легче довериться, чем проверить, да, то есть я от своей лени, да, я как бы доверчивый, вот так скажем. Доверчивость, мне за нее достается. Это лень, а не доброта.
У кого бы вы попросили прощения?
У многих, я перед многими виноват.
И последний вопрос, кто ваш лучший друг?
Трудно сказать. Наверное, Миша Ефремов. Ну, может быть, Андрей Елович. Ну, я не знаю, есть друзья. Их друзей настоящих мало. Думаю, там 2-3 за всю жизнь. У меня, слава богу, есть.
Спасибо большое.
Никита Высоцкий был у нас в гостях.
Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.
Пока. Спасибо вам.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки. Бла-блондинки.